У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Добрый вечер еще раз. На свободные темы сегодня я беседую в городе Киеве с Давидом Черкасским, замечательным режиссером-мультипликатором. Добрый вечер.
Мое почтение.
Ну что, для того, чтобы больше непосвященная часть публики поняла, с кем это я разговариваю, я должен произнести волшебные слова. «Доктор Айболит», «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля». Да, это вот тот самый Давид Черкасский, который снял эти замечательные мультфильмы. И вы можете принять участие в нашем разговоре, позвонив по телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Ну вот, не в первый раз я совмещаю приятное с полезным и встречаюсь со своими давнишними старыми приятелями в рабочее время в эфире «Радио Свобода». Не виделись мы давно. Не скажу, что с советских времен, но с таких времен ранней независимости.
Нет, Витя, гораздо позже. Мы, по-моему, в прошлом году виделись на вашем творческом вечере, который был в Киеве, там, в подвале.
Да, но это, да, это было на бегу, мы не успели пообщаться толком. Да. Вот. Но, тем не менее, вот замечательный, известнейший советский режиссер-мультипликатор оказывается украинским известным режиссером-мультипликатором. Давайте вот вернемся лет на аж 15 назад. И вот ваше ощущение, как говорится, за истекший период, что изменилось по мелочам, что изменилось по большому счету?
Это после того, как все мы распались, да?
Все мы, нет, все мы, некоторые еще в сознании, но страна распалась таки, да.
Ну, все пошло по известной схеме. Сначала все рассыпалось абсолютно, все потерялись, работы не было, мультипликаторы, я имею в виду только мультипликаторов, потому что это ближе мне всего, мультипликаторы остались не у дел, в общем-то, вначале была полная растерянность. Но потом, как ни странно, что-то начало делаться. Сначала появились какие-то рекламы, я никогда в жизни не делал рекламу, мне было это очень интересно. И я делал рекламу.
На самом деле интересно?
Было безумно интересно. Во-первых, маленькие сюжетики, я всегда такой, знаете, огромные картины делал. А вот маленькие сюжетики и придумать их, это как рассказы. Знаете, вот романисту предлагают написать рассказ. И это мне было очень интересно вначале. И это длилось лет 10, в общем, хороших. А потом тихо поехало, то есть кино как такового, имеется в виду мультипликацию, на Украине нет. Но то есть студия рассыпается, к сожалению. Большая студия, которая делала очень много хороших картин, это «Укранимофильм». Но сейчас появляются какие-то частные студии. Вот мой друг... у него своя студия маленькая. Один человек, которого я, честно говоря, не знаю, делает уже многосерийный какой-то фильм на украинскую тему, там, по Франка. Так что что-то поднимается. Но это независимо от государства. Это государство в этом пока дело, то есть не участвует.
По моим наблюдениям, самое лучшее, что может сделать вообще государство...
Это не вмешиваться.
Да, отойти в сторону, не мешать, не ставить палки в колеса.
Конечно, конечно. То есть деньги они не дают, и слава богу. Я думаю, что настанет то время, оно уже тихо подходит, когда анимация будет выгодным предприятием. Вот полнометражные фильмы, я знаю, в Москве уже делается там огромное количество, то есть заявок, огромное количество заявок на полнометражную картину, которая вроде бы должна окупиться. Купиться, то есть для кинотеатра. Но самое страшное, что кинотеатров мало. Для того, чтобы окупилось кино, должно быть, ну, как минимум в стране, вообще в стране, ну, скажем, русскоязычной стране, которая говорит по-русски, ну, как минимум 3500 кинотеатров. А сейчас, я думаю, кинотеатров, ну, дай бог, чтобы 300 было.
Вы сейчас говорите про Украину?
Нет, я говорю про все. И в России тоже не так много кинотеатров.
Ну, нет, в России... Я не знаю, сколько из них показывают мультипликацию, правда, но вот...
Нет, если хорошие, они показывают. Любой кинотеатр, вот теперешний такой современный, он показывает анимацию.
Да, ну, в общем, вот это та самая развилка, вот по поводу государства, возвращаясь к этой теме, это, наверное, та самая развилка, которая... вокруг которой мы и ходим. Значит, деньги только вместе с худсоветом. да?
Ну, наверное.
Да. Я просто знаю, что есть большое количество людей, которые тоскуют об этом прилюдно, что ладно, вот как, ладно, худсоветы, но вот хочется отеческой заботы. Вам не хочется отеческой заботы, чтобы кто-нибудь дал вам денег и сказал: Давид Яныч, вот давайте, а потом мы примем что-нибудь по заказу такое?
Ну, честно говоря, я уже так отвык от отеческой заботы. Конечно, раньше мне было безумно комфортно, за меня все время думал мой директор, моя киностудия, и мне было очень хорошо. Но когда я стал, так сказать, одиноким волком и начал рыскать, мне это показалось интересней. И сейчас, скажем так, большой заботой даже не представляю, как это может быть.
С отеческой заботой.
С отеческой заботой, да. Честно говоря, не представляю.
По поводу того, что вам понравилось работать в рекламной мультипликации, я вспомнил, что Зиновий Ефимович Герд участвовал как-то в рекламной кампании. Уже не помню чего, только в ушах звучит его голос. Я сейчас напомню, кажется, что лошадка бегает быстрее собачки, что-то там рекламировал. И полная чепуха, и невозможно вспомнить про что, но волшебство,
голоса
и волшебство обаяния делало свое дело, и это становилось произведением искусства, совершенно вне зависимости от качества продукта.
Я хочу сказать, что то есть реклама тоже может быть и произведением искусства, если очень постараться, если очень хорошо сделать, если ты не умеешь просто делать плохо, и вообще имею в виду всех, как вы понимаете, то это может быть и произведением искусства.
Я вспоминаю, я читал, что Феллини, которому осточертело, что его фильмы...
Я видел.
Перебиваются. Вы видели рекламу?
Рекламу Феллини.
Потому что я столько пересказы.
Видел.
И как?
Это шикарно. Это Феллини.
Это все равно Феллини, да?
Да, конечно. Сразу читается мгновенно.
Это узнается?
Конечно, конечно.
Каким образом?
А вот все, знаете, гипертрофия всего. Вот то, что он обожал. То есть все преувеличено. Если женщина, так она огромная. Если грудь, так величиной с дом и так далее. Вот это потрясающе. Все абсолютно.
То есть каждый предмет мебели, как у Гоголя, кричит, что это собаки.
Да, 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 конечно.
Ну, в общем, Феллини, видимо, и реклама не помеха. Сохранились ли отношения с коллегами в России, профессионалами?
Да, конечно.
Вообще цех остался, понятие цеха?
Дело в том, что у меня, то есть у нас есть кинофестиваль, как вы понимаете, КРОК, где два президента, я от Украины и Эдик Назаров от России.
Напомните, что делал Назаров, знакомая фамилия.
Назаров как? Жил-был пес.
А, жил-был пес, конечно.
Да не, у него гениальный, Мартынка, у него гениальная картина. Вы что, это потрясающий. Человек очень мрачный, но, конечно, гений, на мой взгляд. Такой...
Так вот, про цех.
Про цех. И мы каждый год собираемся, все вместе, все аниматоры, лучшие аниматоры страны, там, России, Украины, и тысячи каких-то зарубежных аниматоров, тоже одни из крупнейших. Так что мы все садимся на корабль и 10 дней надоедаем друг друга. Этого хватает на год.
Да-да-да. Это к вопросу о том, что распад Советского Союза
не повлиял.
Ничего помешать не может нормальному, если люди хотят. Андрей из Подмосковья дозвонился нам с почином. Добрый день, Андрей, вы в эфире.
Добрый день, Виктор. Добрый день, гость.
Да.
У меня вот такой вопрос. Вот все марши не согласны, как вы знаете, жестоко были подавлены ОМОНом, да?
Да-да-да.
Во всех городах. А сегодня весь центр Москвы перекрыт до 6 утра. В связи с днем рождения президента и так называемое движение «Наше» колбасится до утра. Представляете, до утра все
перекрыто. Я вот поэтому...
Ваше мнение, что вы можете сказать?
Да, но я вот сбежал в Киев, значит, чтобы не колбаситься вместе с движением «Наше». Ну, во-первых, насчет дня рождения президента у вас неточные данные. Пора бы знать, когда день рождения нашего президента. Он осенью, в октябре. Но они колбасятся просто так. Это акция «Связной президента». Сначала говорили 7 тысяч, сейчас уже 15 тысяч принимают участие. Андрей, наши с вами мироощущения в этом смысле сходятся. Разумеется, что когда пытается свои акции провести оппозиция, то выясняется, что даже 100 оппозиционеров представляют опасность для парализуют жизнь москвичей, и ни в коем случае этого нельзя. Помню, не дали провести акцию в памяти погибших в Беслане на Лубянке, потому что, оказывается, мы на Лубянке там могли парализовать движение. А когда 15 тысяч этих, значит, наемных за пейджером этого молодняка, значит, колбасится, по меткому выражению Андрея, это, конечно, ничему не мешает, действительно перекрывают Москву, причем перекрыли, я возвращался с работы уже в ночь на субботу, значит, уже вся Москва была перекрыта для того, чтобы они могли благополучно колбаситься. Ну, это, разумеется, ничто, что идет в поддержку нашего с вами президента, не может помешать жизни москвичей, в том числе перекрытый на полтора дня город. Тут все понятно. А что касается, вот мы так, знаете, с мультипликацией, я предупреждал, прямой эфир – это эффект прямого эфира. Не мы задаем темы, а вот позвонивший Андрей задает тему. А я сейчас шел вот по Киеву на этот эфир, и должен вам сказать, что на Майдане жизнь продолжается. Сейчас там вот коммунисты, вот как это сейчас, когда я шел на эфир полчаса назад, стояли, значит, коммунисты, красное знамя, серп и молот, что-то требовали. Не могу сказать, чтобы их кто-то разгонял, их охраняла действительно полиция, из чего я делаю вывод, что все-таки политическая жизнь на Украине какая-то происходит.
Ну, она не то, что происходит, она горячая, политическая жизнь на Украине. Она очень своеобразная, и это очень интересно, но немножечко уже очень заполитизировано. Я не знаю, как в Москве, но уже надоело, потому что говорят все одно и то же, но противоположное. Один говорит одно, другой говорит другое.
Но все на благо народа.
Ну, естественно. И когда человек выходит и говорит, народ нас не поймет, я перестаю ему верить сразу. Но это их дела. Я так понимаю, что политика – это такая же игра. И там живут те люди, которым комфортно жить. И это определенный сорт людей. И если ты там не будешь обладать определенным количеством... ну, духовных и таких, ну, своих, так сказать, правил, то тебя оттуда вытеснят. Ты должен быть определенно таким. Я знаю, их дела. Честно говоря, раньше это было интересно, сейчас это уже неинтересно. Я сразу понял, что произойдет, когда они назвали, вот на Майдане, все это называли революцией. Uh-huh. А за слово же надо отвечать. А революция имеет свои законы. Собрались, рассыпались, уничтожили, предали друг друга и разбежались.
А, ну, в общем, да.
Ну, в общем, да.
Некоторое описание всех революций, начиная
с французской. Абсолютно одинаково. Конечно, и английская революция то же самое.
В оправдание отчасти Майдана, то есть, что, не в оправдание, а в объяснении. Я хочу сказать, я неоднократно это говорил, что слово революция, оранжевая революция, здесь это всего лишь фигура речи. В том случае, на мой взгляд, никакой революции-то как раз не было. Была попытка захвата власти, если назвать вещи своими именами, той администрации, которая была. Была попытка захвата власти. Народ проголосовал против. Это нормальная демократическая процедура. Власть попыталась остаться. Ей дали по шапке. Таким образом, не было никакой революции. Революция – это нечто насильственное. Народ просто настоял на своем праве, чтобы президентом был тот, за кого этот народ проголосовал. Разонравится – даст по шапке этому. Да,
в этом, да верно.
Так устроено.
Не, ну тут слово «народ» меня опять же немного пугает. Народ – это так.
Нет.
Позвали, пришли.
Нет, секундочку.
Нет, тогда это был взлет просто.
Позвать можно сколько угодно.
Да, нет.
Я могу позвать сейчас трудящихся Техаса выступить против администрации Соединенных Штатов.
Ну, 3-4 человека найдется.
Да, может быть, даже 30-40. Я только твердо знаю, что позвать можно на свержение и чего угодно, а выйдут только тогда, когда это имеет отношение к их интересам, так или иначе. Вот. Я сейчас говорю, когда я говорю о народе, я только говорю о результатах голосования. Народ, действительно, слишком общее слово, но по совокупности, да, вот всех групп населения, социальных групп, молодежи, донецких, львовских, вот народ проголосовал таким образом, что больше половины, значительно, заметно, 8%, да, по данным Левады, в первом же туре до переголосования, проголосовало за этого президента, а не за того. Значит, точка, он президент. А дальше вот устройство демократическое предполагает некоторое продолжение жизни, ответственность. Это не значит, что за него проголосовали, он царь горы. Вот теперь пускай он несет ответственность. У всякой власти при демократии падает рейтинг. Это нормально.
Ну, это нормально, конечно.
Это нормально. Ненормально, когда он, наоборот, ненормально, когда он растет. Что мы наблюдаем, значит, вот сейчас в России. Вот когда он заходит за 70% поддержки, это уже, значит, мы по пути в Туркмению. А так, я считаю, нормально. Ну, вот тут митингуют коммунисты с под серпом и молотом, а неподалеку у Наунсо там, значит, где-то.
Наверное.
Вот такая, значит, демократия. У нас Олег из Москвы, извините, что долго ждали на линии. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Вы говорили, чтобы не политизировать, но вы сами... Мне тут сказали, чтобы не политизировать, но вы сами говорите о политике. Причем задать вопрос. Можно
давайте,
сказать,
конечно.
Как запомнить день рождения нашего президента любимого?
Как? Алло.
Да-да.
Как запомнить? Как его запомнить?
А очень просто. Это день убийства Анны Политковской.
Да, вы правы.
Так что можно считать, что кто-то, может быть, хотел так подарок сделать.
Ну, это версия, честно говоря, да. Олег, вы еще в эфире?
Алло.
Да-да. Если есть вопрос какой-нибудь ко мне или к Давиду Яновичу, милости просим.
Вопрос, ну, много вопросов. Я задам вопрос только к вашему гостю.
Да.
Скажите, вот вы сказали, что все развалилось, а потом стало восстанавливаться. Но известно, что когда разваливается, а потом восстанавливается, очень часто восстанавливается на какой-то новой базе. Скажите, а вот появление новых технологий, компьютеров, это помогло как-то восстановлению этой вот мультипликации?
Вы понимаете, хочу вам сказать, что компьютер – это как карандаш в руке художника. Это просто железяка. Он, конечно, облегчает работу, но он никак не придает ей душу, не придает ей мысль. Так что дело не в этом. Дело в том, что новые люди появились. То есть мы вроде бы уже старое поколение где-то ушло. И еще самое главное, не прервалась связь между старым поколением и новым. То есть есть еще, так сказать, люди, которые у нас учились и учатся теперь. Так что вот это самое главное, что есть люди. И люди у нас есть. У нас есть, появляется... Я недавно принимал выпускные экзамены в институте. И мне очень понравилось. Там было 10 человек будущих режиссеров. Мне это очень понравилось. То есть я уверен, что будут люди, будет все. Новые технологии – это так, помощь.
У нас еще есть звонок. Я, к сожалению... Анна из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос, Виктор.
Да,
я
да,
хотела
да.
узнать, поскольку русское правительство не дает радио «Свободы» вещать теперь ни на средних, ни уже ни на УКВ, а вы уже дошли до предела, короткие волны – это предел, ловить это будет практически невозможно, то как вы думаете, нельзя ли договориться с финляндским правительством или с Прибалтикой, чтобы вещать оттуда?
Вы знаете,
есть какая-нибудь такая возможность?
Какая штука? Ну, будут, значит, начали глушить. Это уже не первый сигнал о том, что... Да. Глушат. Да, действительно, глушат. Ну, Давид Янович, вам в этом году 75 лет. Вы так при слове «глушилка», вы как будто первый раз слышите это слово.
Я давно уже не слышал «глушилку».
Отвыкли вы тут? Приезжайте к нам. Нет, это нормально. Это, ну, а что они? Они делают то, что умеют. Вот я уже говорил, вы умеете рисовать, вот вы рисуете. А они умеют вот это делать. Вот они и это делают. Конечно, глушат. Анна, что касается Финляндии, значит, и так далее, то... Но будут глушить и когда будут из Финляндии вещать, разумеется. Значит, под Питером есть полно станций, которые в состоянии это сделать. Другое дело, что как тогда им это не помогло, по большому счету, по большому историческому счету, так сейчас, по большому историческому счету, конечно, не поможет. Это свидетельство безнадёги. Вот когда начинают глушить, это вот последний довод. Когда доводы кончаются, то вот идет в ход глушилка. А у них сейчас с доводами плоховато. Вот только вот нанять за бесплатные пейджеры, раньше они начинали, вот предыдущие, идущие вместе, там, когда были, то их там за пейджеры, за бесплатные фитнес, походы в фитнес-зал, за кино бесплатное. Сейчас еще за что-то, тоже какие-то цацки раздают. Я видел эту самую брошюру, изданную для активистов наших, которых зовут в политику, просто прямо обещают им, что к 2012 году у них будет власть, то есть давай, иди к нам, да, не просто там пейджер какой-то, а пустим пилить бюджеты, ты будешь с нами вместе пилить бюджеты страны, но это не пишется, но это подразумевается. Такого рода поддержка очень хороша во времена стабильности, да, но как только кораблик начинает накреняться, то, как правило, все эти любители пейджеров, бесплатных фитнес-залов и вся эта многотысячная толпа, которая сегодня поддерживает президента Путина, ни одного человека, ну, 15 искренних или 150 искренних из них будет, искренних молодых людей, которые по недоумению считают действительно президента Путина оплотом государственности и стабильности, остальные разбегутся быстро, как только пейджеры начнут давать в других местах и как только финансирование начнут сулить серьезно в других местах, никого из них не будет, никакой этой поддержки многотысячной не будет. В этом не должно быть никаких заблуждений. Они это сами понимают, я думаю. Поэтому они не только выводят свои 15 тысяч вот этих вот головотяпов, но и глушат всех, кто говорит что-то другое. У нас еще есть звонок.
Сергей. Я хочу вам сказать, что мне издали очень нравится Путин. Вот так, вот отсюда, из города Киева. Очаровательный, милый человек.
Чудесно. Я надеюсь, это не заглушат. Я надеюсь, это все услышали. Милый человек. Да. Пожалуйста, Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемый гость.
Да-да-да.
Хотелось послушать комментарий гостя по поводу вот этого, вот этой акции в честь президента, в честь 7-летнего срока президента. У них вообще мыслимо такое на Украине или нет? Спасибо.
А что за акция?
Я вам говорю, сегодня в Москве к 7-летию прихода к власти инаугурации, может быть, не знаю, какую там дату они нашли, значит, видимо, инаугурации, к 7-летию они вот, большая акция «Связной президента», значит, вот в поддержку президента. Возможно, чтобы 15 тысяч человек в выходной день ходило по Крещатику, поддерживая президента.
Ну, думаю, что возможно, если хорошо заплатить, так, наверное.
Ну да. Значит, недостаток финансирования как-то вредит, да?
Ну, в общем, да, конечно. Если богатое государство, то...
Да, штука-то в том, что государство, я так раньше думал, что оно нашими деньгами как-то оперирует, да? И, значит, мы как-то можем участвовать в том, на что тратить деньги. Когда вот это финансирование все идет туда, да, государство богатое, с обществом как-то похуже. Я, так сказать, спросил про это, но ну да ладно. Значит, мы выяснили проблемы сегодняшней украинской демократии. Они состоят в очень... Они очень приятные проблемы. У государства сегодня нету денег, чтобы платить охламонам, и выводить их десятками тысяч на улицы в поддержку президента, изображая общественное мнение. Сегодня у государства такой возможности нету.
Вы имеете в виду наших?
В Украине.
Я думаю, есть такая возможность.
А где охламоны?
Ну, потому что они еще между собой не разобрались. Поэтому как только разберутся, это же... Вот это будет самое, так сказать, неприятное. Так, как только разберутся, тогда, наверное, появятся и охламоны с другой стороны.
Давид Ян Черкасский, режиссер-мультипликатор в прямом эфире радио «Свобода» из Киева. Мы продолжим нашу программу после выпуска новостей.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве расследуют причины пожара в ночном клубе, в результате которого минувшей ночью 10 человек погибли, 4 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Клуб арендовал помещение в здании театра «Линком». В республике Коми продолжаются поиски бортовых самописцев на месте катастрофы вертолетами «Восемь». Тела 6 погибших планируют доставить в Ухту для окончательного опознания. В Армении скоропостижно скончался премьер-министр Андраник Маргарян. Причиной смерти стал сердечный приступ. Маргарян был назначен премьером в 2000 году. В Минске завершился массовый митинг оппозиции. Участники митинга призвали власти начать демократические реформы в Беларуси и потребовали освободить всех находящихся под стражей активистов оппозиции. По данным корреспондентов «Радио Свобода», в манифестацию участвовали не менее 5000 человек. Власти Южной Осетии сообщили о новом вооруженном столкновении в зоне конфликта с Грузией. МВД непризнанной республики утверждает, что сотрудники правоохранительных органов уничтожили 2 грузинских спецназовцев, которые планировали теракт усиления Дедмуха недалеко от Схинвали. В Ираке совершено нападение на суннитскую мечеть. Вооруженные боевики подожгли мечеть в городе Хасвак, югу от Багдада. 4 человека ранены, в городе введен комендантский час. В Берлине на саммите Европейского Союза, посвященном 50-летию формирования этой организации, принята итоговая декларация. В документе отражены основные достижения Евросоюза за полвека, среди которых открытие границ, создание единого рынка и введение евро. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун повторил, что не намерен встречаться с палестинскими министрами, членами группировки «Хамас». В секторе Газа палестинские журналисты собрались на демонстрацию, чтобы потребовать немедленного освобождения коллеги корреспондента BBC Алана Джонстона. Он был похищен 2 недели назад.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем нашу встречу с Давидом Черкасским в студии в Киеве. Вы можете нам позвонить по телефону 8-800-200-22-12. Вот Давид Янович в перерыве сказал, оказывается, никому не интересно про мультипликацию, всем интересно про политику. Ну, мультипликация это не горячо, ответил я. Ну, по крайней мере, у публики. Мультипликация не болит. Мультипликация это нечто, какое-то радостное такое воспоминание. Между прочим, многое, что объединяет нас. И вот вы сказали там, да, Назаров, «Пес и волк». И это «Сейчас спою», да, знаменитое, оно...
Ну, на всю жизнь.
Да, оно на всю жизнь и на все этот... Если можно чем-то объединить эти 15 союзных республик сегодня, если чем-то можно вызвать улыбку и в Узбекистане, и в Литве... Да?
И особенно вот, на Украине.
И на Украине, разумеется, это, да, потому что это украинская сказка была, то это вот «Сейчас спою». Точно так же, как «Мимино», точно так же, как там короткометражки Резо Габрядзе, так же, как и так далее, и так далее. В этом смысле русский язык, как и было сказано, язык межнационального общения. Какова сейчас его судьба на Украине? Значит, вот чувствуете ли вы какой-то дискомфорт или чувствовали в разные времена независимости какой-то дискомфорт от того, что вы носитель не первого государственного языка?
Нет, дискомфорта я не чувствовал. Но то, что сейчас происходит с языком, это очень странные вещи происходят. Дело в том, что прежде всего все телевидение говорит на украинском языке. Uh-huh. И все фильмы дублируются на украинский язык. Uh-huh. Но искусство дубляжа – это же очень большое искусство. Это надо синхронный перевод, это надо вложить в рот слово, это надо найти слова. А это делает компьютер, судя по всему, и поэтому это так невнимательно и так небрежно. И компьютер находит такие безумные слова, откуда-то из недр просто. Потому что вот это немножко раздражает. Вы же понимаете, что государство без языка жить не может. Язык должен быть языком, тогда есть государство. Но вот то, что сейчас происходит, во-первых, политики, они говорят на таком суржике, что, в общем, даже я, не знающий украинский язык, но, в общем, читающий на нем, но я не все понимаю, что они говорят. Во-первых, очень маленький запас слов. Ну, да ладно, все же учились, так сказать, по-разному.
Понемногу.
И все учились и в русских школах, и в украинских школах. Мне кажется, что надо сделать так. Надо, чтобы, вот сказали так, с первого класса или с детских ясен, мы начинаем все учить украинский язык. Угу. И тогда будет понятно, когда страна перейдет на этот украинский язык. А сейчас насильно требовать у пожилых людей, у молодых, то есть у средних людей, чтобы они сразу перешли на украинский язык, особенно бедные политики страдают. Они говорят на таком языке, варварском, что просто кошмар.
Ну да, и вообще я вот сколько ни приезжаю в Киев, украинской речи я только по телевизору.
Не, в Киеве, да, говорят по-русски.
Конечно, ну разумеется.
А во Львове говорят все по-украински.
Ну, разумеется. Значит, это вопрос десятилетий, наверное.
Десятилетий, да, конечно. Да, это да. Не сразу. Но самое страшное произошло. Значит, у меня есть картина под названием «Доктор Айболит».
Да.
Она на русском языке, стихи Чуковского, прекрасная музыка Фиртича, все блестяще.
Маленькие дети, ни за что на свете не ходите.
Вообще, Фиртич гениальный человек.
В Африку гулять, да.
Фиртич гениальный человек, да и Чуковский гениальный человек.
Чуковский,
и вдруг она идет в переводе на украинский язык.
Так.
Что это значит?
Ой.
Значит, на фоне идет фонограмма,
да,
приглушенная, но ее слышно.
Да.
А, так сказать, сверху положен равнодушный голос какого-то человека.
Да. Дорогие дети.
Не-не-не, даже не стихи, а просто он пересказывает.
Не рекомендуем детям ходить в Африку прогуливаться. Понятно.
Вообще это варварство. То есть они уничтожили произведение, которое, в общем-то, самостоятельно жило. И просто так перевести на украинский язык. Ну, не перевести, а просто равнодушно прочитать.
Черт возьми, даже когда нам показывали шербурские зонтики в глубоко советское время, на глубоко буржуазном французском языке они пели.
Не переводили.
Нет. Давалось коротко. Коротко давалось содержание. Первое, да, да, первый куплет, а дальше нам давали слушать музыку, да, все-таки. Да, да, да. Что ж такое?
У нас это ужасно.
Это надо, конечно, уметь. Сергей из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Спасибо, Виктор. Добрый день. Добрый. Знаете, я решил две темы, которые здесь в эфире звучат, сразу объединить в одном вопросе. Политику и мультфильмы.
Так.
Я надеюсь, всем угожу при этом.
Давайте.
Давид Янович, а не кажется ли вам, что отсутствие сейчас вопросов по теме мультфильмов и присутствие вопросов по политике связано с тем, что мультипликаторы не сильно политизированы? Много ли вообще политических мультфильмов, и насколько политизированы мультипликаторы, и почему это не выражается в их творчестве? Может, у них недостаточно интереса к жизни, так «Башня слоновой кости» в детстве пишут Айболитов.
Да.
Ну, абсолютно, не, вопрос абсолютно нормальный. Естественно, мультипликаторы не интересуются политикой. Очень, ну, я, так сказать, про всех сказать не могу, но когда мы собираемся у нас на корабле, мы о политике не говорим. Мы говорим о чем угодно. О выпивке, о женщинах, о анимации, о море, о радости. И ни в коем случае не говорим о политике, потому что это, в общем, это все-таки работа очень узкого круга профессионалов. Пусть они говорят, мы говорим о своем. И поэтому, ну, появятся заказы, наверное, появятся заказы, и появятся картины.
Вы знаете, Сергей, я позволю себе не то чтобы возразить Давида Яновича, а просто напомнить ему, что просто устройство... Когда вы говорите, что мультипликатор вообще художник, конечно, он не говорит о политике в том смысле, что он...
Ну, не главное это.
Да-да-да, он не разбирает, так сказать, разложение сил в парламенте, соотношение сил, да? Это он с этой головной болью утром не просыпается. Но вот в мультфильме «Сказка сказок», когда, вы помните, вот эта вот семья, помните, да?
Да,
вот,
конечно.
Семья,
да.
Мальчик, который кормит ворону яблоком, а они сидят... ругаются между собой, вот это вот, не побоюсь этого слова, глубоко советская семья, вот это вот пейзаж отечественный, эти типажи отечественные. Нарштейн же о политике совсем не думал, но то состояние советского общества, он об этом не думал ни одной секунды, когда он это совсем,
уверен, уверен.
Совсем про другое. Но это вышло наружу, поскольку он гений, не побоюсь этого слова, да? То это просто вышло наружу. Вышло наружу некоторый...
Ну, социальный кусочек, да.
Высоцкий, когда писал «Ой, Вань, гляди на акробатиков», он не думал подрывать советскую власть, да? Но он написал такую советскую семью, которая... в значительной степени вот
дала картину. Витя, но это же не политика.
Это жизнь.
Это художник, вот... который смотрит в корень, который это понимает. Ну,
просто они связаны.
Ну, они, наверное, связаны. Они же живут где?
Они живут вместе.
Конечно, конечно.
Поэтому Сергей, как раз там очень интересная была не оговорка даже, а именно формулировка в вопросе. Он говорит, интерес к жизни. Так просто...
Но жизнь не... Нет,
конечно.
Но жизнь не в политике.
Конечно, но она прорывается. Ну, она прорывается.
Мы же живем тут. Мы же видим это.
Я вспоминаю это. Вот к разговору о политике и не политике. Я вспоминаю мультфильм «Хитрука». Кажется, «Хитрука» по какой-то африканской сказке «Лев и Буйвол». Не помните?
Да, это по сценарию Гуэры.
Да. Постоянно Танин Гуэры.
Да.
И вот я очень хорошо помню эту притчу о льве и буйволе, да, которых все-таки...
Но это не политика.
Это не политика. Но очень хорошо помню, как вот это вот дерево, закатное дерево в последнем кадре этого мультфильма, когда все друг другу поубивали, да, как это дерево напоминало ядерный гриб у Хитрука. А это были годы самого напряженного противостояния Советского Союза и Штатов. Я помню, Хитрук же не участвовал. Он же
Хитрук тоже гений, кстати.
Да. Не, он же не про гонку вооружений писал, правда же?
Нет, конечно.
Он писал про другое, но это живет во всяком человеке, который живет в своем малом времени.
Конечно.
Да, да, да. Это все равно. Поэтому политика так или иначе в разных жанрах.
Но это не политика. Ведь это как, это...
Ощущение жизни.
Ощущение жизни, конечно.
Да. Так что я просто хочу сказать, все равно...
Политика это вот поверхность, то, что ходят, там, кричат, лозунги и так далее, революция.
Ну, знаете, если бы Давид Черкасский ходил по Крещатику с лозунгами, то кто бы рисовал мультфильмы? Это правда.
Да и никто бы на меня внимания не обратил.
У нас звонок опять из Санкт-Петербурга. Борис, здравствуйте, вы в эфире. Борис, если вы нас слышите, то говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. У меня вопрос к Давиду Яновичу.
Да.
Я редко смотрю телевизор, потому что крайне неинтересно. Иногда только канал «Культура» или «Спорт». Но вот как-то включил 23 февраля первый, по-моему, канал. И там господин Путин, и на него бросал влюбленные взгляды патриарх Алексий II. У меня вопрос такой, а в украинской жизни возможно такое? Там тоже первосвященники разных конфессий бросают возлюбленные взгляды на президента или премьер-министра, или такое исключено? Спасибо.
Очень, очень сложный вопрос, потому что как-то я всех политиков и вообще политику исключил из своей жизни, и поэтому я тоже не слежу за тем, кто как на кого смотрит. Но я думаю, что почему не посмотреть? У нас, во-первых, внешне красивый президент. Может, и на него посмотрит с любовью. Я не знаю, я боюсь вас как-то дезориентировать. Я думаю, что все возможно. В политике все возможно. И посмотреть с любовью, и обмануть с любовью.
Ну, последнее просто даже обязательно, практически обязательно. Нет, вообще, я понимаю ехидство в вопросе звонящего. Соблазн сравнить Россию... Была книжка предыдущего президента вашего называлась «Украина не Россия», да? Он таким образом...
Даже видимо, не знал.
Да, ну видите, я больше в курсе вашей жизни. Ну, у меня работа такая вредная, понимаете? Вредное производство. Я за этим вынужден следить. Я и не хочу, а знаю. «Украина не Россия» называлась книжка, значит...
Это Кучма, да?
Кучма. Значит, что, с одной стороны, справедливо, с другой стороны, он, конечно, этим хотел набрать очки здесь...
Наверное.
По поводу... Да? Понятно.
Да.
«Украина, конечно, не Россия». А в чем... Оставим в покое Кучма.
Я думаю, что взгляды, независимо, так, любовные взгляды, не зависят от национальности. Можно смотреть и в России с любовью, можно смотреть в Киеве с любовью.
Но сравнение политических устройств, именно в силу нашей все-таки близости, чтобы там Кучма не говорил, в силу близости и большой общей истории, да, с Богдана Хмельницкого и аж до 91-го года, да, вот очень интересно именно поэтому сравнивать, что возможно, что невозможно в сегодняшней политической
жизни. Я
думаю,
возможно.
Возможно, я тоже думаю, но я полагаю, что в сегодняшней политической жизни России с любовью смотрят только в одну сторону, служители всех культов смотрят в одну сторону, как атеисты, впрочем. А на Украине, в силу того, что политическая жизнь в самом махровом расцвете, разные служители культа смотрят просто с любовью. Каждый выбирает себе,
значит, наверное,
объект. В этом довольно принципиальная разница, потому что все-таки, вот, когда вы говорите, что поднадоело, вот тут есть две забавные крайности. Одна крайность, когда политики много, другая крайность, когда политики нет. Когда политики много, она надоедает страшно, она утомляет, хочется, чтобы они все сгинули, потому что...
Как ну, не сгинули,
правильно говорить, живут. Ну, да, пусть живут, но, так сказать, сгинули с экрана, да, из зрачка сгинули, из ушной раковины сгинули. Но когда политика заканчивается, когда наступает тишь да гладь и Божья благодать, это только означает, как правило, что все загоняется куда-то внутрь. И там оно накапливается, не решается, потому что когда оно выплескивается даже гноем, это оно таким образом решается, каким-то образом противоречия выясняются, худо ли бедно. У нас не так, как в Дании, да, но все-таки как-то решаются. А когда это вообще только парады поддержки, то через какое-то время практика показывает, что происходят какие-то неприятные вещи. То есть политика, ну, выходит через...
Виктор, я всю свою жизнь прожил среди парадов победы.
Ну, понятно.
И так что мне нравились вот эти крики «Ура!», потому что я не понимал, что это такое, и боюсь, что я и до сих пор не понимаю, что происходит, потому что это не мои интересы, мне это совершенно не интересно. А, не знаю. Конечно, сейчас хорошо. У нас, конечно, жизнь раздираема. То есть вы в начале нашей беседы, вы что сказали? Вы сказали прекрасно. Вы сказали, что ваше счастье, что они на вас не обращают внимания.
Ну, в общем, да.
Вот и хорошо.
Не мешает, и спасибо. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор и Давид.
Да.
Я как в том хохлядском анекдоте, я за мультипликацию хочу.
Да.
Вот. Я вот по поводу политики. Конечно, так это интересно все, и вроде далеко там от мультипликации. Но если вспомнить Свифта, он был такой, знаете, там у него сатиры писал всякие политические.
Да.
И вспомнить Гулливера, ну совершенно политическая там вещь. Там, эти
да,
с оконечниками.
Конечно.
И это так интересно. И более того, вообще говоря, демократию придумали англосаксы.
Так, ну...
Вот, да. И, ну, вот Виктор, наверное, заметил, что все американцы, они все очень внимательно смотрят за этим делом. Потому что от них, если, говорит, вы не будете заниматься политикой, то политики займутся вами. И допускать это дело они не запускают, и это у них очень важный момент в жизни. Так вот, я по поводу вот этой как раз Гулливера, который очень мультипликационно смотрится, и... Да, и вот Свифта, и все-таки, может быть, Давид, вот какую-нибудь такую штучку, такой фильм какой-нибудь про политику сегодня в Украине, что-нибудь из хляба.
Ой.
Это будет так здорово смотреть.
Какая, вы знаете что, если в результате этой программы мы подпишем сейчас Давида Яновича подумать над тем, чтобы сделать Гулливера.
Не, Гулливера я бы сразу... И моя мечта еще Гаргантюа и Пантагрюэля сделать. Тоже политика еще какая.
Чистая, да.
Чуть-чуть что-то я...
Да. Слушайте,
да, Виктор.
Нам...
Виктор,
Александр,
я надеюсь,
нам с вами цены...
у вас авитаминоза нет? Как
да
помните,
пока...
когда там НТВ закрывали?
Нет, пока нет авитаминоза.
Слава Богу.
Бог миловал.
Да, слава Богу. Будем жить дальше и будем дальше.
Спасибо, Александр. Ну что, я хочу сказать вам, что если в результате этой программы мы все-таки двинем немножечко в сторону Гулливера Давида Яновича Черкасского, то цены нам не будет. Это было бы замечательно, между прочим. Вот я вдруг представил себе, ну я немножко наивно рассуждаю, вот... вашу руку и ваш стиль, которым сделан «Остров сокровищ» был, и «Врунгель». Вот.
Ну, это рисуется,
да,
конечно,
это рисуется, Гулливер.
И же... поется, и песни.
Ай, как бы это
да,
было
это
хорошо.
Это очень вкусно, да.
Нет, ну, Гулливер, действительно политизированная вещь. Это опять это, все
да,
к
да.
вопросу о том, что все зависит от степени таланта. И обычная агитка, да, там, против английской оккупации Ирланд, да, кстати, там, сказать, произведение против, там, английской оккупации. Но поскольку это Свифт,
да.
то его фельетоны против английской оккупации вдруг превращаются, да, вот, рано или поздно,
да.
вот в это вот, да?
да,
сколько угодно. Поэтому то же самое, можно сделать мультфильм. Кстати говоря, вы говорите, вы...
А Салтыков-Щедрин, «История города». Вообще фантастика.
А кто-то пытался...
И делали Сережа Алимов.
Алимов.
У него прекрасные картинки.
Да, картинки к истории
одного года. И, по-моему, еще, я даже знаю, кто собирался Караваев, по-моему, сделать. Но это было гениально просто.
Ну, вообще...
Эскизы потрясающие.
Историю одного города. Вообще, это все осознаешь с течением времени.
Вот то, сейчас.
Мы жили... в каком-то замершем времени, в советское, да, ничего, ну, как, в общем, ничего не менялось, а по большому счету. Поэтому мы не могли оценить исторического размаха истории одного города. Для нас этого... Сейчас ты понимаешь, что это просто диагностическая вещь. Один за другим,
абсолютно.
Один за другим, что Органчик, что Фердыщенко, что Угрюм Бурчев.
Ну, как здорово.
Все здесь.
Да.
Ничего выдумывать особенно не надо, только цитировать и рисовать. Так. Ну вот как бы мне вас, вот, чтобы вы дали какое-нибудь честное слово, значит, помимо Гаргантюа, значит, «История одного города», Гулливер, да, что-то такое обязательно. А что касается того, что вы вне политики, конечно, вы вне политики, только я вдруг вспомнил, как в вашем «Докторе Айболите», вы не помните, как у вас тараканище по бумажке зачитывал?
Ну, хорошо помню, как.
По бумажке. По бумажке, не то чтобы у него с дикцией было плоховато, но что-то такое глубоко советское в этом тараканище было. И это не политика, это жизнь.
Ну, я
это...
не думал.
Конечно, так вам и не надо это думать. Оно просто выходит наружу, как близкий...
Но у меня есть одна политическая картина.
Какая?
«Мистерия Буф». Которую я с таким удовольствием делал. Но не потому, что это была политика, а потому, что Маяковский, которого я обожал. И сейчас обожаю.
Мы вернемся к разговору о Маяковском. Может быть, Татьяна нам прозвонилась. Татьяна, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела поблагодарить Давида Яновича за «Остров сокровищ», который сейчас мой ребенок 13-летний пересматривает на диске, пересматривает. А я на него смотрю и думаю, боже мой, как можно было тогда это сделать без компьютера, без всяких технических средств, и с таким юмором, и с таким высоким качеством. И это, конечно... Я понимаю своего ребенка, который современный ребенок, и смотрит его, и пересматривает. И у меня вопрос вот на украинском телевидении. Скажите, пожалуйста, такое же засилие вот этих мусорных, ужасных мультфильмов?
Ну, вне всякого сомнения. И такое, ну, и показывают и наши картины тоже. Вот Володя Дахно показывает картины про Казакова, очень хорошие, я не знаю, да, показывают, да, да. Очень хорошие. И мои, ну, в общем, да, показывает, показывает. Ну, и, конечно, мусора столько, что...
Откуда берутся? Нет ли среди тех, кто... Провокационный вопрос. Нет ли среди тех, кто делает мусор, по вашему выражению, ваших учеников или кого-то?
Нет, нет. Имеется в виду мусор не...
Мультипликационный.
Да, имеется в виду картины, которые закупаются, и закупаются картины не самого высокого класса.
Откуда они закупаются?
Ну, где-то на кинорынках закупаются.
Но это не российская мультипликация.
Не российская, российская прекрасная мультипликация, украинская прекрасная мультипликация. Нет, армянская гениальная совершенно мультипликация, где Роберт Саакянс работает, эстонцы потрясающие.
Вот на кроке они все приезжают.
Приезжают.
Вот они. Советский Союз на корабле плавает.
Вот это Советский Союз.
Вот кто тоскует по Советскому Союзу, милости просим, фестиваль Крок.
Нет, не пусть, надо картину
сделать. Корабль не резиновый, да-да-да.
Не, и картину надо сделать.
Да-да, и картину надо сделать. Но это к тому, что вовсе не обязательно, чтобы ракеты стояли по периметру, чтобы люди собирались.
Нет.
Да, это как-то без этого обходится. Ой... Татьяна.
Да, Татьяна, спасибо за вопрос.
Да, спасибо.
Я очень тронут.
Нет, на самом деле, когда вы говорили про, что без компьютеров...
Это не важно.
Да, Давид Янович сделал такое движение рукой в воздухе, как будто у него карандаш в руке, да, все вот руками нарисовал.
Ручоночками, конечно.
Ручоночками. Да. А сколько человек рисовал у вас?
Много, такой? Много. Ну, скажем, там художник-постановщик один был, там... 15 аниматоров, от которых все зависит, остальные фазовщики, там, контуровщики, то есть большой завод. Компьютер сейчас помогает избавиться от этого завода, но все равно остается мультипликатор, который делает движение, и остается прорисовщик, и окрасится уже в компьютере. Так компьютер это...
Он тут... просто немножечко экономит время.
Экономит время.
Но он не вместо.
То есть я могу дома, могу сделать картину.
Вопрос дилетанта. А можно, я сейчас говорю теоретически, запрограммировать компьютер? Ну, вот вы даете какие-то основные характеристики художественные, ну, темп, допустим, жест, да?
Да, такое есть, такие программы есть, но японцы делали по таким программам.
Оно это заметно?
Заметно, оно мертвое получается. Понимаете, это там заметно. Нету души. Вы понимаете, когда мультипликатор расписывает, где-то там замедление, ускорение, а тут ровно и естественно мертвечина.
Вы знаете, я вспоминаю, мне кто-то говорил, я за что купил, зато продал, про китайскую инструкцию для стрелков из лука, древнюю. Вот там точно градус, угол, да, сила натяжения тетивы, а потом там сделать поправку на сердце. То есть, когда ты все это уже поставил,
понятно, да.
А после этого, если тебе хочется чуть-чуть куда-то довернуть, вот что-то такое сделать, сделай это. То есть,
вот то же самое.
Скорее попадешь в цель. То есть, вот все эти установки, но потом какая-то поправка на сердце.
Ну, механика есть механика, а душа есть душа. Поэтому мы и называемся сейчас аниматоры.
Да, они от слова душа. Леонтий из Москвы нам прозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Виктор, немножечко, пока я дозвонился, разговор ушел, но я хотел просто добавить вам предложение еще по тематике. Неплохая, по-моему, идея еще «История города Глупого».
А, мы говорили «История одного города», да.
Говорит, да, значит, я просто не вначале не включился.
Да.
По-моему, это неплохая идея для России.
Спасибо, это для всех.
Кстати, в Украине все не помешает.
Абсолютно. Большое спасибо за подсказку.
Да, Леонтий, да, конечно, замечательная вещь. А, да, ну вот, да, тяжелый выбор между Гулливером, Гаргантюа и историей. История города.
И то красиво. Главное успеть. А у нас же вся жизнь впереди, как вы понимаете.
Я догадываюсь, Вы знаете, вот уже мы как-то помаленьку на финишную прямую выходим в нашей программе. И так замечательно она на качелях этих качалась от мультипликации
политики.
К политике и обратно. Ну вот, как говорится, на суде последнее слово предоставляется. Что-нибудь про, подытоживающее про эти вот 15 лет, которые вы живете иностранцем для российского зрителя?
Вы понимаете, я абсолютно не чувствую... То есть я как жил, так и живу. Абсолютно. У меня ничего не поменялось. Так же, как кого любил, того люблю. Кого не любил, того не люблю.
Кого не любите?
А вот я дураков не люблю. А то их любит.
Вы знаете, как раз политики очень любят дураков.
Ну, политика, ладно. Кстати, политика, это там... Очень умные люди сидят,
я так понимаю. Но они любят дураков очень. С кем бы они работали, кто был бы электоратом. Так, а кого любите?
Веселых людей люблю очень. Очень талантливых людей люблю. Женщин люблю. Выпить люблю. Закусить люблю. Потанцевать люблю. Покататься на лыжах люблю.
Продолжайте.
То есть люблю...
У нас еще 30 секунд еще.
Люблю жизнь. Все. Вот все ее проявления. Не читаю газет. Редко смотрю политизированные истории по телевидению, читаю только книги.
Какую книгу сейчас читаете?
Вот сейчас я прочел Вудхауза всего. Читали?
Да.
Гений. Да. А сейчас Уэстлейк. Блестящий совершенно писатель. Смешные, да нельзя.
Давид Ян Черкасский из Киева в прямом эфире в программе «Радио Свобода». Давид Янчу исполняется в этом году 75 лет. Я думаю...
Поздравим его.
Чуть-чуть заранее его поздравим. Все свободны на волнах Радио Свободы. Программа Виктора Шендеровича. Услышимся через неделю. Спасибо.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я». Ее тема «Русский след в современном таджикском языке».
Затем программа «Формула кино» с рассказом о том, как кинотеатры прощаются с пленкой и переходят на цифровой показ.
Во второй половине часа очередное велопутешествие по Парижу в передаче «Карт Бланш».
И завершит час программы «События недели» «Особый взгляд». Наш гость – историк-социолог Юрий Теппер.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас наша главная задача – обеспечить безопасность в иракской столице.
Праздник вылился в стихийные антиправительственные манифестации в поддержку Абдулы Аджалана.
Похищение Алана не принесет никакой пользы палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не хотел, чтобы на формирование моих сыновей влиял человек, который демонстративно проявляет, например, свою гомосексуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.